Раны ее открылись. Дальше она не могла двигаться. Рассказала о себе, что она медсестра, военнопленная. Это был дом Марфы Ивановны Колесниковой. Марфа Ивановна предложила пожить у них. Семья была большая, 3 сына, 2 дочери. Они хотели уйти в армию, эвакуироваться с нашими войсками, но по дороге их колонну немцы отрезали, и они возвратились домой. После войны Клава получила такое письмо от одной из дочек. «Здравствуй, роскошная роза! Здравствуй, прекрасный букет! Здравствуй, любимая Клава! Шлем тебе сердечный свой привет! Клава, привет горячий посылаем! Целуем много-много раз! Всего хорошего желаем! И не можем забыть о вас!» Далее это торжественное вступление сменяется сердечными словами. «Приезжай к нам в гости, Клава! Без тебя не с кем посоветоваться! Безродные мы теперь втроем, я, Шура и мама, а ребят нет. Андрюша с Ваней в армии, отца нашего не слышно, и не слышно брата Феди. Клава, пожалуйста, не забывай нас». Колесникова Мария Федоровна. Колесниковым она призналась, кто она такая. Она заметила, что люди, узнав, что она политрук, что она бежала из тюрьмы, сперва пугались, потом многие смелели. Подобное признание налагало на людей ответственность. Они становились как бы соучастниками. Они ее прятали, они ей помогали. Следовательно, они что-то делали. Это было очень важно здесь, в немецком тылу. Дать возможность людям что-то делать. К Колесниковым приходила молодежь. Клава разучивала с ними песни, фронтовые, а то и просто самодельные, высмеивающие фашистов и предателей. В селе все это не могло остаться незамеченным. За ней стал следить полицай, и она вынуждена была уйти в хутор Новопавловской. Там Екатерина Штода помогла устроиться на работу к хуторянке Варваре Вольвич. Муж ее воевал, а до войны работал директором совхоза. Она же, то ли вынуждена, то ли по характеру своему, быстро приспособилась к немецким властям, угощала их, оказывала им мелкие услуги и создала для себя довольно сносные условия жизни. Клава ходила обрабатывать ее поля, полола, окучивала, мотыжила. Но и там, в поле, она старалась собирать вокруг себя молодежь, а потом и старших селян, и рассказывала им о подвиге Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, о капитане Гастелло, все то, что знала, весь тот политматериал, с которым работала в армии, вернее, все те случаи, которые ей были известны до плена. Ее слушали здесь иначе, чем в армии. В армии это непосредственно как бы переходило в действие, укрепляло дух солдат. Здесь же повергало людей в задумчивость, в угрюмость, в тоску. У каждого по-своему терзала совесть, требовала действия от мужчин, кто по тем или иным причинам остался в тылу у немцев. После Сталинграда немцы предприняли контрнаступление. В начале марта они нанесли удар в районе Люботина. 16 марта вновь овладели Харьковом, пошли на Белгород, захватили его, заявили, что цель их летней кампании 1943 года – взятие Москвы. Их пропаганда старалась изо всех сил. Постепенно установился обычай идти вместе с Клавой в поле. Ее даже спрашивали, пойдет ли она. Если она шла, то хуторяне шли охотно. В поле они были в безопасности. Садились вокруг нее и слушали. Ее звали «Ходячая книга». Не так-то много книг по истории она прочла. Но оказалось, что биографии ее часто и по-разному связаны с историей страны. Это было даже поразительно, обнаруживать в своей жизни подобные связи. Дома у них, она вспоминала, останавливался Будённый, она уже точно не помнила, с кем из старших братьев он был связан. Помнила она, как жил у них в доме Василий Иванович Книга, бывал Литвиненко, а потом и Апанасенко. Это все были легендарные герои гражданской войны, которых помнили и здесь. 2 ее старших брата организовали в те годы партизанские отряды на Ставрополье. В доме хранили оружие красных, знамена. Все это было для нее когда-то само собой разумеющимся. И вдруг она обнаружила, что это...